тайная сделка между Россией и Ираном по поставке оружия. Москва спешит на помощь к Тегерану.
Иран действительно пытается различными способами получить хоть какое-то вооружение, которое хоть как-то может ему помочь. Целый набор самолетов, целый набор рейсов произошел из России в Иран, когда прилетали именно военно-транспортные самолеты и что-то привозили.
Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам, такую, без которой, ну, я не уверена, что они могли бы сохранить свою государственность.
Индия сокращает покупку российской нефти, Китай наращивает. Что происходит в стане торговых партнеров Москвы? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о союзниках России и в кавычках, и без. Иран, к примеру, с него начнем. Заключил с Россией секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» на 500 миллиардов евро, пишет газета Financial Times. Над Тегераном сгущаются тучи еще с начала года, со времен массовых протестов. В стране Кремль в тот момент предпочел дистанцироваться от примерно всех проблем в мире. До конца новогодних каникул позже уже были некоторые обращения. Но это на публике. А тайные сделки в нашем сюжете.
Иран заключил с Россией секретную сделку о закупке переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба» и боеприпасов к ним на почти 500 миллионов евро, пишет Financial Times. Источники издания утверждают, что договор подписан еще в декабре прошлого года и подразумевает поставку 500 пусковых установок, 40 тысяч евро за штуку, и 2500 ракет к ним, 170 тысяч евро за штуку, плюс 500 приборов ночного видения «Маугли-2» в течение следующих 3 лет. Однако часть вооружений могла быть поставлена уже сейчас, судя по активизации грузовых военных самолетов из России в Иран в последние месяцы, уточняет издание. По его информации, Иран запросил ПЗРК еще в июле прошлого года, сразу же после ударов Израиля и США.
В ходе этой кампании интегрированная система противовоздушной обороны Ирана была значительно ослаблена, что позволило израильским ВВС быстро установить и поддерживать превосходство в воздухе над значительной частью страны. Россия, вероятно, рассматривала эту сделку как способ восстановить связи с Ираном после того, как демонстративно не пришла на помощь своему союзнику во время 12-дневной войны с Израилем, заявил бывший высокопоставленный американский чиновник.
Правда, представительница МИДа Мария Захарова совершенно иначе оценивает действия России.
Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам, такую, без которой, ну, я не уверена, что они могли бы сохранить свою и государственность, и уж точно удар был бы по населению этих стран колоссальным.
«Верба» — один из самых современных российских ПЗРК с инфракрасным наведением, способный поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники. Он быстро перемещается рассредоточенными мобильными группами, уточняет Financial Times.
В отличие от более крупных российских стратегических зенитных ракетных комплексов, таких как С-300 и С-400, комплексы «Верба» не требуют обширной подготовки и интеграции и могут быть приняты на вооружение гораздо быстрее.
И действительно, если, например, вбить в сервисе ВК-видео слова «ПЗРК Верба», то умный поиск автоматически дополнит запрос самым востребованным словосочетанием «Как стрелять». Создается ощущение, что в случае необходимости можно обойтись видеоинструкцией. Однако источники Financial Times убеждены, что «Верба» мало поможет Ирану в случае нового военного конфликта с Израилем и США. Вашингтон требует от Ирана прекратить обогащение урана для производства ядерного оружия. На 2-м раунде переговоров в Женеве на прошлой неделе иранская делегация сообщила американской, что готова передать часть обогащенного урана третьей стороне, например, России, которая уже выразила согласие с этим планом, сообщает Wall Street Journal. Параллельно с этим США собрали на Ближнем Востоке самую крупную группировку военно-воздушных сил со времен своего вторжения в Ирак в 2003 году, уточняет издание агентства. А Россия и Иран провели совместные учения «Морской пояс безопасности 2026». Воспользовавшись этими учениями, Иран вывел на ударные позиции свои дроны и другие боевые средства, сказал в интервью Fox News глава канадской компании по производству беспилотников Dragonfly Кэмерон Чилл. Источник издания Axios оценил вероятность военной кампании США против Ирана в ближайшее время в 90% из 100. Иран, в свою очередь, угрожает перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и 30% сжиженного природного газа.
До начала нашего эфира мы поговорили с востоковедом, автором книги «Всем Иран» Никитой Смагиным. Он считает, что эта тайная сделка не сильно повлияет на боеспособность иранской армии в случае обострения конфликта в регионе.
В лучшем случае это вооружение может помочь, если будут использоваться в случае какой-то длительной военной кампании какие-то вертолеты или другие военные силы, которые будут действовать непосредственно на территории Ирана. Потому что потому как, например, проводилась 12-дневная война, никакие ПЗРК не помогут даже близко, потому что тогда все ракеты запускались не на территории Ирана, если мы берем самолеты. Вот, единственное, что на территории Ирана запускалось, это беспилотники, которые самого же Ирана наносились удары по различным объектам, потому что там были целые сборочные цеха небольшие, Израилем созданные. Так что, но в целом, с другой стороны, мы должны понимать, что Иран действительно пытается различными способами получить хоть какое-то вооружение, которое хоть как-то может ему помочь. У нас за последнее время, то есть с начала этого года, целый набор самолетов, целый набор рейсов произошел из России в Иран, когда прилетали именно военно-транспортные самолеты и что-то привозили. Нам более-менее известно, что там были, например, несколько вертолетов Ми-28. Что было там еще, мы не знаем. А там действительно очень много рейсов, и очевидно, там было что-то еще. Так что в этом смысле явно, что некоторое как бы взаимодействие России и Ирана на военно-техническом направлении происходит, и явно, что мы знаем далеко не все про него.
А с нами в прямом эфире востоковед и специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, получается, что сделка по поставке ПЗРК тайная. Означает ли это, что Россия предпочла скрыть любую помощь Ирану? И от кого именно, на ваш взгляд, учитывая их тесные взаимодействия, сотрудничество, в том числе в военной сфере и в поставках оружия друг другу?
Нет, ну любая военная сделка, она по определению должна быть скрытной, и Россия не афиширует, кому и сколько что она поставила, если это не такая долгосрочная сделка, вроде как боевые корабли или подводные лодки Индии, что-то такое. А вот такие небольшие партии небольшого, фактически стрелкового оружия для ПВО, это вполне может быть сделкой секретной и замаскированной от всего остального мира. Тут ничего особого нет.
Financial Times пишет о попытке восстановить связи между Москвой и Тегераном, а насколько и вообще по какой причине они в принципе пострадали, учитывая тесное сотрудничество в последние годы, особенно на фоне войны в Украине?
А военное сотрудничество в последнее время оно не сильно развивается. В Иране на самом высоком уровне официальные лица упрекают Россию в том, что Россия не выполнила своих обязательств по поставке, например, современных истребителей. Там должны были быть якобы целая партия истребителей Су-35 поставлена. Вместо этого поставили 20 небольших самолетиков для учебных, для обучения пилотов. И не поставили из России системы ПВО, которые тоже обещали поставить. Поэтому Россию иранцы упрекают в том, что она не выполняет своих обязательств. Есть большое подозрение в том, что она будет вести себя и в будущем, в случае нападения на Иран, так же, как она вела себя в отношении сирийского режима, то есть бросив его на произвол судьбы, когда ему грозила большая опасность. И во время 12-дневной войны в июне прошлого года Россия никоим образом не помогала Ирану, а соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое было подписано между двумя странами, там прямо сказано, единственное, что Россия будет делать, если на Иран кто-то нападет, это не помогать нападающей стороне. Все, точка. А помогать Ирану Россия не обязалась.
Но при этом на переговорах в Женеве Иран предложил передать часть обогащенного урана третьей стороне, России в частности, как пример упоминался, как нейтральная сторона. Усиливает ли это роль Москвы как такого посредника или скорее делает наоборот еще более вовлеченной стороной вот в назревающий, скажем так, конфликт на Ближнем Востоке? Ну, как минимум, об этом уже некоторые эксперты говорят, причем с высокой долей вероятности.
А кто вам сказал, что иранцы пообещали передать что-то, обогащенный уран России и так далее? Это все домыслы средств массовой информации. Это абсолютно никакие иранцы об этом не говорили, не подтверждают. Мало того, вот вчера только выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахаи, который сказал, что все домыслы по поводу каких-либо компромиссов в отношении ядерной программы Ирана, и тем более баллистические, ракетно-баллистические программы, это все не имеет никакого отношения к действительности, мы это категорически опровергаем.
Ну, Wall Street Journal об этом пишет, поэтому как-то, как минимум, не придется сомнению сходу, и хочется это переспросить, уточнить и так далее. Но, разумеется, мы говорим об источниках в первую очередь. Какие выводы вообще, на ваш взгляд, можно сделать из этих совместных военных учений России и Ирана, да еще и учитывая локации?
Ну, это очень смешная показуха, потому что со стороны Ирана там вышли несколько, ну, малосовременных судов, включая, ну вот у них есть один красивый боевой корабль, который они переоборудовали из контейнера ВОЗа, покрыли его такой искусственной палубой, и он у них называется не авианосец, а дрононосец. А с российской стороны туда прибыл один маленький корвет под названием то ли стоячий, то ли лежачий, в общем, стойкий какой-то корвет. И тренировали они только предотвращение захвата какого-то судна, и все. То есть, ну, это несерьезные учения, к ним не надо относиться. Это чисто демонстративно. Смотрите, мы тут вместе с Россией что-то делаем. В этих учениях должны были принимать участие китайцы, но китайцы сразу отказались и вот от этой показухи. И поэтому давайте не будем серьезно относиться к иранскому военно-морскому флоту.
Ну, еще к слову о вооружениях и о взаимных поставках оружия. Вот с Никитой Смагиным мы с ним поговорили в начале нашего эфира. Он вообще сомневается в непосредственной помощи от России к Ирану в случае новой войны. Но есть некоторые нюансы, позволяющие сделать вывод, ну, по крайней мере, по его мнению, что иногда Россия даже готова поступиться собственными интересами в этой ситуации.
Я думаю, что Россия почти наверняка не будет участвовать напрямую в происходящем, в том смысле, что Россия увлечена своей собственной войной, у России, в общем-то, ресурсов не бесконечное количество, и, с другой стороны, в целом Россия, разумеется, понимает, что прямая помощь, поддержка, там, отправка своих военных сил, например, на территорию Ирана, это, конечно же, чревато прямым столкновением с Соединенными Штатами и Израилем, это России совершенно ни к чему. Но, с другой стороны, мы видим другое направление, а именно военно-техническое. Здесь Россия готова вполне помогать и направлять вооружение в Иран. Больше того, мы видим, что некоторое вооружение, которое отправляется в Иран, оно даже отправляется несколько даже вопреки внутренней логике, потому что очень много было сообщений, очень много было анализа, достаточно качественного, вот, авторитетных военных экспертов о том, что вертолеты Россия не поставит в Иран, потому что, в общем-то, ей самой эти вертолеты нужны, она действительно сама их активно использует, и есть огромный внутренний заказ на вертолеты внутри России. Несмотря на это мы увидели вот в начале этого месяца, января, мы увидели, что действительно первые вертолеты пошли в Иран, и в этом смысле мы видим, что даже немножечко вопреки может Россия в этом плане действовать, то есть несколько в приоритете ставить иранские потребности, но, понятно, не на всех направлениях, но вот в каких-то случаях. Так что я думаю, что стоит ожидать расширения военно-технического помощи Ирану. Другой вопрос, что опять же пока, потому что мы видим, это помощь, которая не сильно меняет баланс сил.
Михаил, вы уже упомянули, что вот Иран обвиняет Россию в невыполнении своих обязательств, своих обещаний, в том числе в рамках поставок истребителей, которые пришли совершенно не те, которые ожидались в Тегеране. Но может ли эта ситуация измениться, особенно учитывая нынешний контекст, учитывая эту тайную сделку, возможно, другие сделки? Также вот и Смагинов это упоминал, и в целом известно, что действительно военно-транспортная авиация свои рейсы из Москвы в Тегеран очень даже усилила.
Ну, здесь есть еще один такой щекотливый вопрос, потому что нынешняя война, любая война, которая сейчас ведется, это война не 20 века, а уже 21 века. И техника, которая там используется, она требует очень серьезной подготовки персонала. В Иране такого персонала нет. И я не слышал, чтобы иранские, ну, например, даже летчики смогли на территории Российской Федерации осваивать самые современные истребители. Вот, мне кажется, таких курсов для них не было. А работа с современной военной техникой, да, она требует серьезного обучения. И ни одного месяца обучения. И поэтому я очень сильно сомневаюсь, что технику Ирану будут поставлять. Можно предположить, что это как, например, в ближневосточных войнах какими-то истребителями, или в войне в корейской, какими-то истребителями будут управлять, собственно, российские пилоты. Но в данном случае, я думаю, что это исключено, потому что и пилоты нужны России самой. Она ведет войну против Украины. И ситуация не такая, чтобы эти чтобы вот такой вид сотрудничества продолжался в наше время.
Как раз хотел отдельно уточнить, вообще насколько рискованно для Москвы усиливать военное сотрудничество с Ираном именно на фоне возможной эскалации Ирана с США, помимо того, что действительно продолжается война в Украине?
Нет, но дело все в том, что здесь Россия не будет очень активно сотрудничать с Ираном. Она обязалась по своему стратегическому соглашению с Ираном не помогать нападающей стороне, а вот участвовать в отпоре этой агрессии против Ирана Россия совершенно не обязалась. И поэтому, скорее всего, я считаю, на 100% Россия этого делать не будет, как это было в 12-дневную войну в прошлом году. А что касается Соединенных Штатов, нет, Россия не готова каким-то образом противодействовать, тем более Соединенным Штатам, если те развернут операцию против Ирана. Тут это исключено полностью.
В контексте Ирана мне с вами еще отдельно хотелось обсудить такой момент. Там возобновились протесты. В первый день нового семестра на улицы вышли студенты, пока только студенты, с лозунгами «Смерть диктатору» и «Да здравствует шах», то есть довольно-таки антиправительственными. И это очень напоминало то, что мы видели в начале года. А как вы оцениваете перспективность этих выступлений? Вот могут ли они выйти на уровень начала года?
Нет, пока не видно, чтобы они вышли. Мы видим, что там уже не только студенты. Студенты митингуют в пределах территории своих университетов. Причем там вдруг неожиданно появились не только монархические лозунги, а появились лозунги таких вот левых организаций, возможно, не организаций, а просто групп молодежи левого направления, которые собираются протестовать и против исламского правления, и против монархии как таковой. А главными своими целями они, если верить их лозунгам, они выдвигают это демократию и равенство. Очень абстрактные, конечно, понятия, непонятно, что из этого будет. И к нынешним выступлениям я смотрю уже репортажи из тегеранских улиц. Там начинаются какие-то опять стихийные собрания людей. Как минимум в одном центральном районе Тегерана собрались, закрыв все свои лавки, торговцы, и стали опять-таки выкрикивать антиправительственные лозунги монархического направления. Пока их не разгоняли, но я думаю, что разгонять все-таки будут, потому что такие лозунги то и дело вспыхивают в разных частях страны. И пока я слышал только об одном случае вооруженного разгона митингов, это в провинции Илам.
Затем мы еще обязательно будем, разумеется, следить за развитием этих событий. Спасибо. И к другим союзникам и торговым партнерам, скажем так, нам сегодня тоже хочется обратиться и с вами, Михаил, это обсудить. Довольно любопытным, к примеру, выдалось недавнее интервью представительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Она в том числе заявила, что Россия всегда приходит на помощь к своим союзникам. Есть некоторые основания с ней не согласиться. Да и сами союзники, если их так можно назвать, тоже временами действуют все-таки соображения собственной выгоды. Вот Индия, к примеру, сократила закупки российской нефти, с другой стороны, она изначально действовала в собственных интересах, а не дабы помочь Москве. А Китай пользуется товарами по акции от российских экспортеров энергоресурсов. Все подробности в нашем сюжете.
Если бы не позиция России многолетняя и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось.
Без поддержки России Венесуэле пришлось бы столкнуться с серьезным ударом по суверенитету, убеждена официальная представительница МИДа России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон не вел бы переговоры с Каракасом, если бы не Москва.
С ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно, как с теми, кто в меню. А сейчас с ними общаются, как с теми, кто за столом переговоров. Есть разница.
Российская госпропаганда говорила о Венесуэле как о стратегическом партнере Кремля. 3 января США нанесли авиаудары по столице Венесуэлы Каракасу и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. ABC News сообщала, что после этого администрация президента США Дональда Трампа потребовала от временной главы Венесуэлы Делси Родригес буквально выгнать из страны Россию, Китай, Иран и Кубу, а также разорвать экономические связи с ними. «Медуза» в середине января писала, российские чиновники обеспокоены тем, что Кремль никак не поддержал не только Венесуэлу, но и Иран. По словам собеседников издания, это имиджевая потеря. Союзников сильных стран так, цитата, не потрошат. Захарова в недавнем интервью настаивала: Россия всегда и всем приходит на помощь.
Смешно слушать, что мы кого-то там не можем защитить или там бросаем, или еще что-то, когда столько, не знаю, было предоставлено помощи той же самой Кубе, тому же самому сирийскому народу, да и не только им. Это и помощь во время ковида, тогда, когда кубинцев буквально дожимали, и кубинцев, и венесуэльцев дожимали западными, так сказать, да это не санкции, это настоящая была блокада.
Однако, когда в декабре 24 года в Сирии зашатался режим Башара Асада, Кремль действительно не пришел на помощь многолетнему союзнику, разве что предоставил теперь уже бывшему президенту Асаду убежище в России. Два ключевых партнера Кремля после начала войны в Украине, Индия и Китай, очень по-разному ведут себя в последние недели. Так, в январе Индия сократила покупку российской нефти. Сейчас импорт достиг минимальных показателей с ноября 2022 года из-за давления США. В начале февраля Трамп заявил, что Моди якобы согласился прекратить импорт российской нефти и увеличить закупки американского сырья. А с 7 февраля Вашингтон отменил 20% пошлины на индийские товары. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Индии сообщения об отказе покупать российскую нефть. А Китай подхватил выпавший индийский объем. Так, за первые 18 дней февраля, сообщает Bloomberg, китайские порты приняли сильно больше российской нефти, чем в январе и декабре. Forbes пишет об обновляющихся рекордах поставок российской нефти в Китай третий месяц подряд. Причин для такого шага со стороны Китая две. Во-первых, ценовой дисконт на российскую Urals в первые 10 дней февраля достиг рекордной отметки в $12 за баррель относительно к Brent. А во-вторых, Китай временно потерял доступ к венесуэльской нефти, которую раньше получал с большими скидками в счет погашения кредитов.
Тему продолжаем в прямом эфире со специалистом по нефтегазовому рынку и востоковедом Михаилом Крутихиным. Михаил, вот на ваш взгляд, насколько вообще чувствительны для российского экспорта эти изменения в взаимоотношениях, торговых взаимоотношениях с Индией и Китаем?
Ну, они совершенно не чувствительны в отношении объемов нефти, которые выходят из российских нефтеналивных терминалов. Объем российского экспорта нисколько не сократился. Другое дело, произошло некоторое перераспределение. В Индии на какой-то период индийские нефтеперерабатывающие компании, они сократили закупки российской нефти. Например, одна из самых больших компаний, Reliance, 5 недель не покупала российскую нефть, а потом снова возобновила закупки. Компания Indian Oil Corporation, государственная компания, которая владеет 1/3 нефтеперерабатывающих мощностей в стране, она в конце января резко увеличила закупки российской нефти, поскольку увидела, что некупленная нефть, она направляется в Китай, и китайцы пользуются тем, что Индия вроде бы собиралась отказаться от закупок, и с очень большими скидками продолжают покупать большие объемы российской нефти. Индийские компании заменили часть российской нефти поставками из таких источников, которые в статистике у них числятся как «прочие». Из этих прочих, например, Египет, который вдруг увеличил закупки российской нефти, и нефть эта, не заходя в египетские порты, направляется снова в порты Индии, потому что, ну, на самом деле это просто маскировка для того, чтобы продолжать сотрудничество с российскими поставщиками. И поэтому единственное, от чего пострадал российский нефтяной экспорт, это от того, что скидки приходится предлагать все больше и больше. И мы уже видим случаи, когда из российских портов нефть уходит фактически по цене, обозначенной как $34 за баррель, $37 за баррель. Это в таких условиях, когда цена на мировом рынке где-то приближается к $70 за баррель, это говорит о том, что российская нефть идет на продажу в Индию и в Китай по цене ниже себестоимости.
Мне хочется с вами успеть договорить вот этот, проговорить этот вопрос. Если это уже идет ниже себестоимости, то есть себе в убыток, как долго может продолжаться эта ситуация, а главное, зачем? Пытается ли российский рынок таким образом переждать, что ли, вот это вот время, когда приходится идти в минус?
Нет, российский рынок пока работает и работает. Но объемы нефти сокращаются по другим совершенно причинам, потому что ухудшается качество запасов. Все меньше легко извлекаемых запасов нефти. А российские нефтяные компании бомбардируют просьбами правительства, требуя каких-то налоговых льгот. Вот если правительство, а правительство уже предоставляет такие налоговые льготы, вот тем же компаниям, например, Роснефти и Лукойлу, которые попали в декабре прошлого года под американские санкции. И поэтому в любом случае доходы от экспорта нефти в российский бюджет сокращаются. Нефтяники, если они получают такие налоговые субсидии, они еще могут пока продолжать добычу с имеющихся месторождений, и снабжать и внутренний рынок, и отправлять столько нефти на экспорт, сколько они физически могут.
У нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас ответить коротко. Правильно ли я понимаю, что ни Индия, ни Китай особо не перепрофилируют свой рынок, ну, например, на Ближний Восток, и продолжают использовать российскую нефть?
Нет, вот сколько они могут получить российской нефти, столько они ее получают.
Михаил, большое спасибо, особенно за краткость вашего последнего ответа. Специалист по нефтегазовому рынку и востоковед Михаил Крутихин был сегодня с нами в прямом эфире. Но вот удалось воспользоваться широтой экспертности Михаила и поболтать и о ситуации в Иране, и о том, что происходит с нефтегазовой индустрией России, по крайней мере, в ее вот экспортном таком виде, в котором продолжаются поставки в каком-то виде и в Индию, и в Китай. Но, по крайней мере, прямо сейчас это происходит себе в убыток. Вот об этом говорят опрошенные нами эксперты. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.